Действительно, после такой печальной недели, которая была у нас и тяжелая, сейчас мы продолжаем двигаться вперед, продолжаем познавать волю Божью, продолжаем изучать Его Слово и продолжаем возрастать в познании Бога. Также мы с вами продолжаем тестировать жизни наши, потому что это необходимо и это нужно, если мы все с вами собираемся в небеса. И сегодня я хотела назвать тему проповеди «Будь святым». Вы знаете, тема такая родилась как никогда, родилась она у меня из стихов. Я не часто пишу стихи, скажу вам прямо, но иногда пробивает, а здесь пробило конкретно. Я вам хотела бы зачитать их, зачитаю немножко попозже, но почему, я думаю, Господь просто дает эту тему. И я думаю, что церковь и призвана к тому, чтобы постоянно говорить о святости. Говорить просто о святости, к которой нас Господь и призвал. И Он наделил нас этой святостью, очистив нас Своей кровью. Спасибо. Вы знаете, может быть, в этом одна из проблем того, что церквя сейчас не имеют силы Духа Святого, не имеют помазания, потому что церкви не хотят платить цену за святость, не хотят в чем-то ущемлять себя, не хотят ходить вот этими святыми путями. Но Господь сказал следующее. «И вы сами, как живые камни, 1 Петра, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вы царственное священство, называет нас Господь. И мы должны устроять из себя духовный дом. Мы должны приносить вот эти вот жертвы. Каким образом? Как же мы должны просто жить этой святой жизнью? Ведь не так это легко. Но вы знаете, обыватель скажет, что святая жизнь только для пастырей, для священников. И в современном мире, который полон соблазнов, грехов, невозможно вести полноценную святую жизнь. Нет, это возможно. Возможно противостоять греху, возможно противостоять соблазнам, желаниям. И кто бы ты ни был, трак-драйвер, уборщик или механик, или продавец, не имеет значения. Но ты можешь вести святую жизнь. И прежде всего, жизнь твоя освящается через твои слова, через твои дела, через твое сердце, что находится внутри тебя. И вы знаете, я говорила об этом немножко на лидерском служении, о том, что когда человек заболевал проказой, проказа это как прообраз греха, то очищение прокаженного включало в себя три этапа. Первое это было исповедание его грехов. Второе, он помазывался кровью, кровью жертвенных животных. И что интересно, помазывалось его ухо, помазывался палец правой руки и помазывался большой палец также на ноге. Это включало в себя интересные символы. Когда помазывалось ухо прокаженного человека, таким образом он помазывался на то, чтобы он не слушал окружающий мир, но слушал голос Бога. Когда помазывалась его рука, это говорило о том, что он после совершенного покаяния должен делать добрые дела. И когда помазывались его стопы, он не должен ходить просто в те места, которые не угодны Богу. Вы знаете, как ни странно, но тот же самый обряд, то же самое повеление Господь дал для священства. И как Бог сказал, что мы с вами избранное священство, то же самое Он может отнести каждому из нас. Потому что каждый из нас призван в чудный свет Господа, чтобы провозглашать Его дела. И если мы откроем с вами Левитам, 8 глава, с 22 по 24 стих, то мы можем увидеть целую процедуру вообще, как освящали священники. И вы знаете, эта тема, почему она вообще легла на сердце мне? Потому что, как я стала замечать просто, вы знаете, мы все святые в пределах церкви. Но когда выходим за ее пределы, когда мы живем обыденной жизнью, к сожалению, мы ничем не отличаемся от этого мира. И еще, что больнее, то, что мы часто бываем даже хуже, чем люди в миру. Да не будет этого. Лестер Самрал, один из известнейших миссионеров, проповедников, сказал, «Все, что тебе нужно, просто правильно жить. Живи правильно, поступай правильно. И кажется, это совсем совершенно просто. Вы знаете, если человеку просто из церкви забрать от него все наши, знаете, вот эти вот лычки, возгласы, аллилуйя, аминь, Господь благословит тебя, знаете, я поклоняюсь, я люблю Бога. Чем мы отличаемся вообще от современного мира? Чем мы отличаемся от людей, которые, скажем так, просто живут в этом обществе? Практически ничем. И сейчас таких церквей большинство. Просто большинство. Поэтому священство наше, оно должно обеспечиваться прежде всего, один и тот же корень, святостью. Святостью. И если не будет этой святостью, то не будет помазания, не будет силы Духа Святого. И, как я говорила, прокаженные помазывались, вернее, как прокаженные, точно так же помазывались священники. И первое, как я сказала, должно было быть кровью помазано ухо. Ухо священника. Привел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон, посвящал не только сам священник, первосвященник Аарон, но также его сыновья. Они положили руки на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова. Почему твое ухо должно быть помазано? Почему твои уши, они должны быть посвящены Господу? Да потому что мир очень много дает разной информации. В этой информации так тяжело запутаться, так тяжело из всего этого потока просто выбрать то, что нужно тебе для твоей души. Люди могут много говорить, знания могут много давать, телевизор и интернет может много давать. Но самое мудрое слово, оно находится в устах Господа. Поэтому, чтобы мы с вами были святы, посмотри, что ты слушаешь, кого ты слушаешь, чем ты наполняешь свое духовное слышание. Дух Святой внутри нас. Настроил ли ты свои уши на голос Духа Святого? Вы знаете, один миссионер, будучи на Филиппинах, он говорил, что тогда не было в 60-х годах, не было ни телевизора, ни интернета, конечно же. И однажды он говорил, что я ходил по побережью с приемником и попал просто на волну христианского какого-то служения. И вот, говорит, среди разных языков, русского, английского, там, китайского, я услышал служение из какой-то церкви. Я, говорит, просто закричал от радости, я стал плакать, я стал радоваться, что я наконец-то услышал и просто ухватил то самое нужное, что мне сейчас просто так было необходимо. Он проповедовал людям, которые были совершенно далеки от Бога в каких-то там заброшенных деревнях. И вы знаете, голос Бога для нас, он должен быть точно так же, как просто, знаете, самое такое прекрасное радио, прекрасная радиоволна, как глоток свежего воздуха, как глоток чистой воды. Если этого в нас нету, то постепенно, постепенно мы будем наполняться тем, что мы слышим. Недаром прокаженный, человек прокаженный, который он, в принципе, исповедал свой грех, исповедал, и он в процессе очищения, исцеления, ему нужно было, чтобы закрепиться в своем исцелении, ему нужно было слышать голос Бога, ему нужно было слышать голос священника. Что слушаешь ты? На какую волну настроено вообще твое радио? В одной ли тональности мы с вами с Господом? В одной ли тональности мы как церковь друг с другом? Вы знаете, голос Бога – это действительно как свежий глоток среди пустыни, пустыни этого мира. «Все пройдет», – Соломон сказал, – «все пройдет и померкнет, все знания и мудрость человеческая, но останется только Господь». И вы знаете, сейчас, как я сказала, в церквях очень много может быть разных программ, но если там не проповедуется Господь, если там есть развлечения, фан, чтобы задействовать молодежь, если там не проповедуется настоящее Слово Божье, то грош цена таким церквям. Потому что все можно свести к обрядам, все можно свести к развлекаловке, но церковь призвана нести именно и быть рупором, трубой просто, через которую говорит Бог в этот мир. Следующее, что нужно было сделать священнику, священнику нужно было кровью помазать большой палец на руке. То есть руки его должны были быть посвящены, дела должны были посвящены быть делам праведности, благородства, добра, помощи. То есть руки должны благословлять. Чем заняты наши руки? Только ли они заботятся о хлебе насущном, но они, может быть, совсем не хватает времени, чтобы они делали дела, благословляли, молились за кого-то и так далее. Руки. Чем помазаны наши руки? Чисты ли они вообще? Третье. Должна была быть помазана нога. На ноге должен был помазать палец. В Писании сказано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Помазание святых. В церковь зайдешь, и, конечно же, мы увидим внешний образ святости, знаете, такой, может быть, даже религиозный. Но несем ли мы эту святость потом в мир, чтобы как солью просто разбавлять грех? Несем ли мы потом вот эту весть другим людям, которые не знают об этом? И проблема заключается в том сейчас, что между церковью и между миром совершенно тонкая грань. Как я уже сказала, если убрать от нас все эти, знаете, фетиши, если убрать от нас всю эту, знаете, наши словесные вот эти вот просто именно такие религиозные слова, то мы от мира практически ничем не будем отличаться. И такой человек, если в нем истинно нету этой святости, он очень быстро проколется. Он проколется своими шутками, может быть, какими-то сальными, анекдотами. Он проколется тем, куда он ходит, что он смотрит. Рано или поздно Господь просто его эту однобокую святость, которая остается только в церкви, он выведет это все наружу. Он выведет это все, как я говорила, как пенка в бульоне. И человек может сказать, да ладно, нету здесь ни пастора, нету здесь ни братьев и ни сестер. Могу оттянуться по полной программе. Смотри, что ты делаешь, потому что Господь всегда рядом с тобой. Нету здесь братьев и сестер, нету никого из церкви. Могу ругнуться, могу матюкнуться, могу закурить, могу пойти на вечеринку и просто выпить там хорошо. Что в этом плохого? Я тяжело работаю, и я этого заслуживаю. Вы знаете, все тяжело работают, но Господь, Он именно и сказал, что ты царственное священство. Если ты называешь себя святым, если ты входишь в церковь, которая называется «Любовь Христова», перестань ее позорить. Перестань ее позорить, я говорю это сегодня каждому человеку. Мы должны отвечать за то название, которое мы взяли, «Любовь Христова». Чем был наполнен Господь? Любовью, милостью, святостью. Если этого нету в твоей жизни, пойди в церковь, в которой разрешается все это. И ты можешь сказать, а почему в других церквях все эти вещи можно делать? В других можно, в нашей нет. И я хочу сказать просто, что может быть рядом нету с тобой свидетелей, но Господь, Он все видит. И когда ты смеешься над плоскими анекдотами, когда поносят твою церковь, твоего пастора, твоего Бога, когда ты помалкиваешь и утираешь просто кулаком рот, вместо того, чтобы встать на защиту, Господь это видит. Господь видит твое малодушие. Если ты хочешь быть принятым в обществе, которым не принимают Бога, тогда ты будешь отвержен этим же самым Богом. Поэтому сегодня я хочу говорить именно о святости. Как тяжело ее сохранить. Как тяжело ее сохранить, когда давит просто толпа, когда давят неверующие друзья. Как тяжело сохранить, когда заболел, когда кажется, что Бог не отвечает на твои молитвы. Попробуй остаться не в раздражении. Как тяжело сохранить эту святость, когда нету в кармане ни копейки денег, когда нужно заботиться о хлебе насущном. Но в этом и заключается наша вера, что мы веруем тогда, когда, видимо, мы не видим никаких подтверждений того, что Бог работает. Поэтому, может быть, есть церкви, в которых можно и курить, и пить, и матюкаться, и зажимать десятину. Может быть, есть церкви, в которых можно не всегда приходить на собрание. Может быть, есть эти церкви, но это не наша церковь. Поэтому я хочу сегодня призвать вас всех, чтобы вы просто перетрусили хорошо свою жизнь, стряхнули себя. Потому что мы с вами замахиваемся на очень большие вещи. Мы замахиваемся на энкаунтер. Мы замахиваемся на демонических князей царства. И если мы не наведем порядок в своей жизни, то просто пока не поздно мы забираем этот депозит. И мы не будем проводить никакой энкаунтер. Я хочу сказать также, что очень часто люди говорят, что если так подходить к этим вопросам, если так завышать планку, тогда никто в церковь не пойдет. Но вы знаете, церковь к тому и призвана, чтобы она была светом и солью, чтобы она была полностью, полностью, полностью противоположна от этого мира. И если этого не будет в церкви, где искать святость? Где найти святость тогда в этом мире, где полностью вся мораль разрушена, где нет любви? Где искать святость? И вы знаете, я сейчас, наверное, зачитаю вот эти вот стихи, что я написала. Просто сегодня я бы хотела просто на примере двух людей, которые были помазанниками, которые действительно имели помазание, но которые потеряли по своей собственной глупости, по своему просто малодушию, потому что уступили своим желаниям, своим похотям, они потеряли это помазание. Когда я читала все эти процедуры, через которые проходили священники, это только маленькая толика, там было и омовение, там было специальное помазание кровью их одежды, там был у них на голову одевался специальный кедер, такой, специальный такой головной убор. Первосвященник одевал также диадему с бриллиантами, с драгоценными камнями. То есть все-все-все эти ритуалы, они просто настолько были продуманы, что думаешь, Господи, ну хорошо, можно там палец, там ухо, это как-то привязать, а вот эти все вещи. И я спрашивала, Господь, как это объяснить? И Он говорит, просто расскажи о моих помазанниках, которые получили от меня все, но точно так же, не устояв в грехе, они это все потеряли. Но, как я сказала, я хочу прочитать стихи. Прочитать стихи именно, которые так и называются «Будь святым». Сразу прошу прощения, если немножко там будет не рифмоваться. Вы просто знаете, настолько видно, это уже все внутри скопилось и накипело. Настолько просто устаешь от того, что человек, знаете, вколол дозу себе энкаунтера, приехал и через месяц потерялся. Вы знаете, просто устала. Я устала от таких христиан. И я думаю, что человек просто, он должен сделать свой выбор. Или ты посвящаешь жизнь свою полностью Богу, или не говори этих клятв вообще. Я эти стихи написала вот перед проповедью, но я их написала также Свете на день рождения, так что я их тебе, Светик, дарю. Я писала здесь в женском роде, обращалась, но потому что ей, но я буду читать в мужском, окей? «Будь святым, когда в сердце ненастье, и, казалось, покинуло счастье, отошло, улетело, отплыло, унеся радость жизни с лица. Когда, кажется, все позабыли, одиночество шалью накрыли, ты один на один с этой болью, и не видно в туннеле конца. Будь святым, если ты заболеешь, в график жизни ты свой не успеешь. И все то, что планируешь сделать, упадет, как Титаник на дно. Будь святым, если радость накрыла, и успех, как приливом прибило, в твою пристань, и, кажется, счастье в твою жизнь наконец-то пришло. Ровным будь, терпеливым и щедрым, даже если придется быть бедным. Даже если придется оставить все, что нажито честным трудом, пусть любви помазание льется в жизнь людей, что тебя окружают, что живут, копошась в этом мире, вечность прятая на потом. Будь святым и в печали, и в счастье, в тяжкой буре, в холодном ненастье, в славе, в почестях, в бедности, в горе, в мире, в радости, в боли, в войне. Пусть святыми уста твои будут, люди это вовек не забудут, чтобы жалоб и зависти слова никогда не созрело в тебе. Будь святым в том служении, что Бог нам поручил и оставил исполнить. Верой ты и любовью заполни жизни близких и дальних людей. Чтобы руки трудились для Бога, ведь прожить нам осталось немного. 70-80 лет — это возраст, что отмерил Творец на земле. Сердце пусть твое бьется для Бога, что равняется милости к людям. Открывать наготу их не будем, а окажем поддержку скорей. Пусть ничто не разрушит твой статус, твой подарок, твой титул и имя, что Господь даровал, когда умер на Голгофском позорном кресте. А твой титул — святое священство, коронованное тебе самим Богом через Сына Его Святого, убеленное кровью Его. Не забудь ты об этой награде, о твоей принадлежности к Богу и уйти на другую дорогу, что в погибель ведет, не посмей». Вот такие стихи, стихи о святости. Действительно, будь святым. Это не я, вы знаете, я на такое не способна, это Господь просто. Но Хорошо быть святым, когда все вокруг хорошо. Господь от нас ожидает именно этой святости, когда будет плохо. Когда будет плохо и когда, может быть, ты останешься один, когда ты будешь усталым, когда ты будешь разбитым, когда рядом не будет молитвенной группы поддержки, когда ты будешь отделен. Господь тогда проверит тебя на вшивость. И вы знаете, сегодня я хочу говорить о Давиде и о Самсоне. Это одни из таких ярких личностей в Библии, которые действительно, имея полнейшее избрание от Бога, завет с Богом, помазание, они потеряли эти вещи. И вторая книга Царств, глава 11, первый стих. Вы знаете, уже читая просто о грехе Давида, только начинается, когда эта глава, уже замечаешь некоторые вещи. Написано так. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян». То есть время, когда тебя короновали, есть время, когда тебя помазали, есть время, когда ты заключил завет с Господом, покаялся и пришел в церковь. Но есть время войны, когда нужно выходить на войну, когда нужно сражаться, когда нужно противостоять дьяволу. И здесь сказано, что в то время, когда выходят все цари обычно в походы, Давид не пошел в поход, а послал Иоава и слуг своих, и всех израильтян. Давид, что же ты делаешь? Почему же ты не делаешь свою царскую работу? Точно так я сейчас обращаюсь к тебе. Чем ты занят? Чем ты занят большинство своего времени? Кто молится за спасение твоей семьи? Кто молится за твое утверждение? Вы знаете, есть такие вещи, которые за тебя не сможет сделать никто. Помолиться так, как ты можешь помолиться за своего ребенка, мужа или жену. Почитать Библию и получить откровение пастор, конечно, может, но Бог хочет дать откровение лично тебе. А ты в это время не пошел на войну. Ты в это время занят чем-то другим. И вот Давид послал всех своих слуг и остался дома. Остался дома. Очень часто мы с вами не хотим идти на войну. И мы говорим, есть помазанники, есть молитвенники, есть пастора. И мы не хотим воевать и сражаться за свои благословения. И потом, когда ничего в жизни нашей не происходит, мы понимаем, что это не наша вина. Мы начинаем обвинять кого угодно. Тех, кто плохо помолился, тех, кто не позвонил, тех, кто не помог. И мы обвиняем кого угодно, кроме себя. И дальше. «И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». То есть Давид остался в Иерусалиме. Очень часто мы с вами, вместо того, чтобы идти воевать, мы точно так остаемся в угоду, в утеху себе, своим желаниям, дома, на диване, там, где комфортная зона. Давид точно так же избрал комфортную зону. И мы посмотрим дальше, к чему это привело. И следующий стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Давид, ты же царь, ты же призван руководить государством. Почему ты гуляешь по крыше, когда гибнут твои люди, когда гибнут твои слуги, твои товарищи, когда кто-то стоит в проломе за Израиль? Почему ты гуляешь? Почему ты не приходишь в церковь? Почему ты не сражаешься, когда кто-то стоит в проломе? О каком мы с вами говорим пробуждении, если мы не хотим брать ответственность на себя? И вы знаете, действительно, царская особа занимается наблюдением за обнаженной купающейся женщиной. Позволил расслабиться. Очень часто люди говорят, я же так устаю, мне не до церкви, мне нужно расслабиться, мне нужно отдохнуть. Конечно же, нужно отдыхать. Но как неутешительна вот эта статистика, что всего лишь полгода мы посвящаем Богу из нашей жизни на наши молитвы, нахождение в церковь и изучение Слова Божьего. Что же происходит потом? Потом происходит следующее. Один грех рождает другой. Давид вызывает Версавию, и происходит грех, происходит блуд. И чтобы замести следы, Давид вызывает мужа Версавии, с военных действий, чтобы таким образом свалить, когда он уже узнал о том, что она беременна, свалить эту беременность на ее мужа. И мы видим, что в этой ситуации Урия, муж Версавии, он оказывается на две головы выше, чем наш благословенный Давид. Тот Давид, который танцевал у Скинии, тот Давид, который танцевал, вернее, у Ковчега Завета, который потом был самым любимым царем в Израиле. Но Урия говорит: «Как же я могу спать со своей женой, если товарищи мои на войне, если сейчас военное время, если мои друзья сейчас, они внизу, как могу я их оставить?» Этот человек был благородным человеком, и он действительно оказался выше в своем просто сердечном, вот этом духовном, моральном состоянии, чем сам царь Давид. И у Давида ничего не получается, и тем не менее проходит 9 месяцев. 9 месяцев, и раскаяния нет. Я не думаю, что Давид не мучился от своего греха, но мы не читаем ничего об этом именно здесь, во второй книге Царств. Я думаю, что совесть все равно Давида, она обличала, но раскаяния как такового не получилось, не было. И в таком случае Господь посылает своего человека. Господь посылает пророка Нафана. И сейчас, может быть, все эти вещи, которые я говорю, очень кому-то неприятно. Но Господь говорит сказать это. И я думаю, что лучше мы сейчас разберемся с этим нашим, знаете, таким теплым, холодным состоянием, чем потом мы будем горько плакать. И мы читаем в 12 главе: «Послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». Он рассказывает ему притчу. И понаблюдайте за реакцией Давида в конце этой притчи. Тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь». И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. И посмотрите, какова реакция Давида. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Давид, Давид. Ты даже не подозреваешь, что речь сейчас идет о тебе. Как часто мне напоминает это нас с вами, когда мы в нашем праведном гневе готовы закопать человека просто в землю по пояс, готовы просто увидеть действительно в него в глазу самую маленькую соринку. Но Давид совершенно не понимает, что речь идет о нем. И точно так мы совершенно не видим бревна в своем глазу. И тогда Господь, Он конкретно посылает пророков, Он посылает людей Божьих. И знаете, истинные люди Божьи, они или благословляют, или проклинают. И тогда, когда в церквях все время проповедуется такое, знаете, теплое, мягкое, интересное Евангелие, знаете, рано или поздно такая церковь, она умрет. Поэтому, даже если сегодня кто-то будет узнавать себя, лучше сегодня мы пройдем через эту боль, мы отдадим ее здесь, возле алтаря, мы отдадим ее Господу, и мы с чистым сердцем приступим сегодня к вечере. И посмотрите, Давид, он просто вскипел, и он сказал: «Этот человек достоин смерти. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хититянина ты убил. Ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хититянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю пред всем Израилем и пред солнцем явно. Посмотрите, что происходит. Это тайный грех Давида, который был тщательно скрываем, и который он носил практически 9 месяцев, пока Версавия была беременна, и потом еще какое-то время. Господь терпеливо ждал. Точно так Бог, Он ожидает. Он видит твою жизнь. Он видит, что ты святой только в церкви. Он видит, что ты живешь совершенно другой жизнью за ее стенами, и Господь терпеливо ждет. Господь не призван сломать, Он призван выровнять. Сегодня Господь говорит, остановись, останавливайся от своей жизни, которая зациклена только на тебе. Останавливайся, сделай что-то для меня. И как Господь говорил, я дал тебе все, я дал тебе царство, я дал тебе здоровье, ты благоденствуешь, ты в прекрасной стране живешь, в Америке. Что конкретно ты сделал для меня? Можешь ли ты сказать, что ты посвятил свою жизнь хотя бы регулярностью общения со мной? Есть ли это в твоей жизни? Господь сегодня задает каждому этот вопрос. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Знаете, я думаю, что Дух Святой, который живет в нас, рано или поздно Он все равно сделает свою работу, и Он обличит нас. Но если вы подаете повод врагам Господа Иисуса Христа хулить нашу церковь, хулить верующих, хулить пастора, то тогда грех этот спросится с твоих детей. И пусть эти слова жестко звучат, но если ты думаешь, что осуждением, сплетнями, ты можешь каким-то образом вывести правду наружу, это не тот путь. Подходи к пастору, подходи к брату и сестре, и если это обоснованные претензии, таким образом ты можешь спасти его душу от ада. Если же это необоснованные, не называй на себя гнев Господа. И вы знаете, Бог, Он читает наши все секретные имейлы, в кавычках. Он читает нашу почту, Он знает, что происходит в нашей душе, где бы ты ни был, в какой бы ты ни был компании, в каких обстоятельствах, какие бы слова ты ни говорил, за каждое слово мы дадим с вами отчет. Поэтому Господь наказывает Давида за то, что он дал повод хулить врагам Господним, хулить просто имя Господа. Когда ты осуждаешь церковь, когда ты, ничего не сделав, не принеся сюда, не внеся свой труд, не внеся время, ты позволяешь осуждать церковь, ты таким образом осуждаешь Господа. Поэтому сегодня мы просто будем смотреть свое сердце, мы будем смотреть на свою жизнь, и мы будем останавливаться, потому что эти вещи действительно, они очень серьезные. Когда Бог начинает что-то забирать, мы плачем. Почему Бог это сделал? Но это сделает не Бог, это делает наш грех. Грех забирает помазание. Грех потом происходит таким образом, что последствия греха, они затрагивают наши семьи. Они затрагивают просто наши дальнейшие благословения, которые мы могли бы получить в Господе. Грех, который мы не хотим отдавать Богу, в котором мы не хотим раскаяться. Поэтому уважай помазание, которое есть на твоей жизни. Уважай это священство, этот титул, этот статус, как я говорила, который Господь дал тебе. И этот титул, царственное священство, помазание, которое есть, я не сомневаюсь, на каждом из нас. Если ты не будешь использовать его по назначению, если оно будет как вода просто застаиваться в твоем сосуде, рано или поздно эта вода просто, она завоняется. Эта вода, она дана тебе для того, чтобы ты нес ее в мир, чтобы ты нес ее другим людям, чтобы ты шел и спасал, выпускал просто из темниц людей, которые не знают Бога. Поэтому не трать свою жизнь понапрасну, не растрачивая ее на грех, не растрачивая ее просто на всякие вещи, которые забирают твою радость, которые забирают святость, помазание. Часто можно слышать, как люди говорят: «Бог, дай больше огня, дай больше даров Духа Святого». А что ты сделал с тем даром, который уже в тебе? Что ты сделал с Духом этим Святым, который в тебе? Шел ли ты, говорил ли ты, проповедовал ли ты, молился, возлагал ли ты руки? Насколько ты верен в том, что Господь тебе поручил? Вы знаете, самое легкое – это отсиживаться дома возле телевизора. Но Давид, он не потерял полностью свое помазание, он оставался потом царем еще долгое время, но мы знаем, что меч не отходил от его семьи. Полный месс, полный беспорядок был в отношениях у детей. И вы знаете, имя царя Давида, оно навсегда стало ассоциироваться с Версавией. Даже художественный фильм, при том, при всем, что Давид, он родил Соломона, что Соломон потом построил храм, что Давид так любил Бога, но этот фильм не назвали «Давид, любящий Бога». Этот фильм не назвали «Давид и сын его Соломон», но этот фильм, он имеет клеймо «Давид и Версавия». Это самая, знаете, такая история сладкая, которую любят обсасывать. И люди так и не простили Давида. Поэтому я хочу вам сказать, что если даже Господь тебя простит, но если ты делаешь какие-то вещи, и люди это видят и знают, и если ты нечестен, и если ты хулишь Бога, хулишь церковь, если ты не держишь свое слово, если ты живешь двойной жизнью, люди это потом будут вспоминать еще очень долго и долго. Позаботься о своем имени, позаботься об этом просто титуле, который Господь тебе дал, титул царственного священства. И вы знаете, второй пример – это Самсон. Из книги «Судей» мы можем читать о Самсоне, который с самого рождения был Назарей. И мы можем читать, как это произошло вообще. Мы знаем, что его мама и отец, они долго не могли иметь детей. И они заключили с Господом завет. И сказано так: «Явился ангел Господень жене и сказал ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись. Не пей вина и секеры, не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. Он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. И родила жена сына и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь». И рос младенец, и благословлял его Господь. Но человек, который не может обрезать свои желания, который не может сдержать свою похоть, это произошло именно с Давидом. Он испробовал все грехи, какие только можно. Кроме того, что он был помазан Богом, кроме того, что он был судьей Израилевым, то есть на нем была мудрость, на нем был Дух Святой, к нему приходили люди за советом, но он продолжал и вел разгульную жизнь. И что происходит потом с этим человеком? Этот человек подлавливается на душевной связи, на самой обычной душевной связи с блудной женщиной, которой пообещали деньги за голову Самсона. И посмотрите, что происходит, да, Далида. Она просто давит, знаете, на его сердце, она давит на его душу. Сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня», потому что она старалась выманить этот секрет, «и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день, мучила его, то душе его тяжело стало. Тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду... и будут стричь меня, и я сделаю слаб, и буду, как прочие люди». И посмотрите, что получается. Последний вариант сработал. Самсон, он позволил просто этой Далиде проникнуть в свое сердце. Недаром Господь сказал: «Больше всего хранимого храни сердце свое». Что в твоем сердце? Может быть, твое сердце, оно совершенно далеко от Господа, и в твоем сердце живет все, что угодно. Мнение людей, мнение твоих родственников, твоих друзей, все, что угодно, но только не мнение Господа. И посмотрите, что получилось. Она сказала, она его проверяла таким образом: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Как это страшно. Мои дети спрашивали меня: «Мама, чего ты боишься больше всего на свете?» Я боюсь именно этого. Я боюсь взорваться, возгордиться так, что ты уже не почувствуешь, что Господь отступил. И Самсон точно так же дернулся и ринулся, чтобы разгромить этих филистимлян, а не знал, что слава Божья уже отступила от него. Сила Божья уже покинула его. Почему это случилось? Человек пошел на поводу своей похоти. Человек пошел на поводу греха. И опять-таки, может быть, есть церкви, в которых позволительно то и это. Может быть, есть люди, которые ходят в те компании, которые ты понимаешь, что тебе нельзя ходить. А ты слушаешь, и ты все равно идешь туда. И ты превращаешься в Самсона, которого потом запрягли в круг, и он просто как осел ходил и вертел этот жернов. Не будь таким ослом. Не будь таким ослом, умей противостоять людям. Умей противостоять, не раскрывай сердце свое никому, кроме Господа. Потом действительно из Самсона сделали шоу. Судья, практически, знаете, как президент, как верховный судья в Израиле, к которому ходили люди. Человек невероятной силы, который мог снять просто городские ворота, этими воротами разбомбить врагов. Это человек слепой, ему выкололи глаза, его запрягли в этот жернов, и над ним потешались враги Израиля. Стрижка была произведена. Кто тебя стрижет сейчас? Кто забирает твою силу? Кто забирает твое помазание? Кто пробрался в твое сердце? Остановись, перестань доверяться этим людям, перестань доверяться просто каким-то нечистым, нечестивым друзьям, связям. Если у тебя нет выхода другого, просто умей противостоять, умей сказать «нет». И вы знаете, действительно, Самсон, он имел великое помазание. Это помазание, оно было предназначено для того, как тут было сказано, чтобы спасти Израиль, весь Израиль от руки филистимлян. Потом филистимляне еще долго, они набегами просто мучили Израиль. И мы знаем, что Самсон, я думаю, когда он действительно как зверь просто ослепленный, он ходил по кругу, я думаю, что просто совесть осудила его. И он решил сделать последний шаг. Смотрите, что он сделал. «И воззвал Самсон Господу и сказал: Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь. О Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза моих. Вспомни обо мне, Господь». Я не хочу так говорить. Я хочу, чтобы Бог знал мое имя. Я хочу, чтобы Бог знал ваши имена. Чтобы Он знал, что это мое дитё. И оно пойдет, независимо от того, устал он или не устал. Что он будет жертвовать своим временем. Он будет служить мне. Он будет служить людям. И вы знаете, Господь не дает ни под силу никаких поручений. Если Он дает какой-то свой труд исполнять, Он потом даст и облегчение тебе. Он будет знать тебя по имени, и нам не надо будет говорить: «Господь, вспомни меня», как Самсон взмолился. «Господь, вспомни меня». Что, Бог не знал, как Самсона зовут? Или Бог не знал всю его карьеру от самого рождения? Да Бог помазал его. И посмотрите, как Самсон говорит: «Помяни меня, вспомни меня». Я хочу, чтобы Бог нас всех знал поименно. Не просто по нашим словам, но по нашим делам. «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою, а в другой левую. И сказал Самсон: „Умри, душа моя, с филистимлянами“. И уперся всею силой, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстаолом, в гробе Маноя отца его. Он был судьей Израиля 20 лет». Вот такая невеселая история. Да, она имеет хороший конец. Самсон все-таки уложил своих врагов, но она могла закончиться совсем по-другому. Она могла закончиться славно. Ты пишешь свою историю. ты выбираешь ходить в святости или ходить просто, как вот этот вот ослепленный Самсон. Вы знаете, мы должны понимать, что за все есть цена. И за помазание точно так же есть цена, которую нужно платить. Эта цена – это когда мы обрезаем себя. Это когда мы наступаем просто на горло своим желанием, когда мы наступаем на горло своей похоти. И когда мы идем и делаем то, к чему призвал нас Господь. Если ты не хочешь платить эту цену, тогда не замахивайся на большие цели. Живи, живи тихонько. Господь тебя не оставит. Но если ты хочешь оставить что-то после своей жизни, если ты хочешь славно закончить свою жизнь, если ты хочешь, чтобы Господь Бог, Он просто знал тебя по имени, тогда тебе нужно научиться платить цену, научиться обрезать себя. И сегодня мы будем совершать вечерю Господню, но прежде всего я бы хотела, чтобы мы помолились, чтобы мы с вами не потеряли помазание, как потерял его Самсон, чтобы мы с вами просто не назвали проклятие на свои семьи. Сейчас мы будем исповедаться, Люда, включи, пожалуйста, музыку. Мы будем исповедоваться Господу в наших словах, в нашем бездействии. Может быть, ты говорил слишком много. Может быть, ты осуждал кого-то, поливал кого-то. И сейчас ты понимаешь, что я это делал неправильно. Может быть, наоборот, ты молчал, улыбался, ухмылялся. Может быть, тебе было неприятно, но сил не хватало противостоять толпе. Принеси это Господу сейчас также. Принеси и скажи: Господь, прости. Прости, что не хватило дерзновения противостоять. Прости, что не хватило сил закрыть рот кому-то. Скажи это Господу. Скажи и отдай. И Господь говорит, что в слабости наша сила. Но эта сила, она приходит тогда, когда она приходит от Господа. Не от твоего собственного превозношения, не от твоей гордости, не от твоей неверности, но тогда, когда ты осознаешь свою несостоятельность пред Богом, Бог наполняет твой сосуд новым вином. Давайте мы встанем с вами сейчас. И мы сейчас будем молиться. Господь недаром дал нам такой прекрасный титул, такое имя – Царственное Священство. Мы с вами действительно сыны и дочери царя, самого лучшего первосвященника. И чтобы, как сыновья Илии, нам не опозорить этот статус, мы сейчас будем просто снимать эти грязные одежды и одевать одежды праведности. Пусть сейчас Дух Святой напоминает тебе обо всем, что было сказано и сделано неправедного в глазах Господа Иисуса Христа. Закройте глаза. Господь дорогой, Боже, мы благодарим Тебя, что не по Своим заслугам, но по Твоей милости Ты дал нам это прекрасное звание Царственного Священства. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы дети Царя, мы дети Твои, Господь. И, Боже, Господь, помоги нам сейчас, Господь, просто через Твою святую кровь. Освети, Господь, наши уста. Возьми, Боже, все те слова, которые были сказаны с осуждением, со злостью в адрес моих братьев и сестер, в адрес служителей, в адрес моей церкви. Господь, прости меня за это. Прости меня, Господь, что слишком много говорил. Прости меня за то, что слишком много выливал. Господь, убери эту горечь из моей души, Боже. Прости меня также, Боже, за мое молчание. Прости меня за то, что когда поливали пастора, когда поливали церковь, поливали Тебя, я молчал. Я молчала, Господь. Дай мне силы в следующий раз, Господь, не становиться слепым Самсоном, но не терять Твою силу, Господь. Дай мне силы, Господь. Дай мне мужество, Господь, противостоять всей хуле, Господь. Дай мне силы сражаться. Дай мне силы быть святым, Господь. Дай мне силы противостоять своей похоти. Дай мне силы противостоять желанию, дай мне силы противостоять людским уговорам и человеческому мнению. Дай мне силы, Господь. Не дай мне сломаться, Боже. Не дай мне остановиться на половине пути, Господь, но дай, Боже, Господь, Твоей силы дойти до конца. Боже, я хочу славно закончить свою жизнь. Я не хочу, чтобы детям моим было стыдно за меня. Я хочу, Господь, пронести эти одежды праведности и не пачкать их больше никогда. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя за кровь Твою святую. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты всемилующий и всепрощающий Бог. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы также будем совершать вечерю Господню. И вечеря Господня — это также очень сильное духовное действие, которое заключается не просто в глотке вина и не просто в кушении этого хлеба, но это, прежде всего, это воспоминание. Воспоминание о том, что Господь сделал на Голгофском кресте. Это также возвещение Его скорого прихода. Давайте мы сейчас откроем 1 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха и ниже. Здесь у нас написано следующее. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Вы знаете, я хотела бы немножко подробнее остановиться на чаше завета. Что это за интересное такое выражение «чаша завета»? Чтобы лучше понять, о чем говорит здесь Господь, я хотела бы сейчас уйти в традиции еврейского бракосочетания, еврейской свадьбы. Как происходила эта вещь? Вы знаете, перед тем, как происходил брак, свадьба, прежде всего был завет. Завет между парнем и девушкой. Точно так мы с вами вступили в завет с Господом Иисусом Христом. И все бракосочетание, как бы вся эта церемония, она включала в себя три пункта. Первое – это завет, клятва. Второе – это обручение. И третье – это сама свадьба. Что такое чаша завета, клятва? Вы знаете, как ни странно, но клятву, завет очень часто совершали даже без ведома жениха и невесты. Тогда, когда они были совершенно маленькими, их отцы между собой договаривались о том, что они поженят своих детей. Они брали, закалывали жертвы, в основном птицы, и раскладывали в два ряда. Когда с этих жертв стекала кровь, они босиком ходили вокруг этих жертвоприношений, и таким образом между этими тушами животных, и таким образом они призывали на свою голову всевозможные проклятия, если этот завет будет разрушен. Мы с вами точно так же вступили в завет с Господом. И мы через кровь неубиенных животных, но самого Сына Божьего, мы через эту кровь мы пообещали, что мы будем служить Ему верой и правдой. Он точно так же со своей стороны пообещал, что Он омывает нас от наших грехов и пообещал нам жизнь вечную. Потом эти животные, они приготовлялись, и до самого вечера шел пир. Отец жениха возвращался домой, и продолжалась обыденная жизнь в семье как невесты, так и жениха. И если какое-то просто какая-то сторона передумывала, то это нанесло позор и проклятие на одну и на вторую семью. Следующая церемония – это церемония обручения или обновления брачного завета. Как раз церемония обручения или обновления завета, она и заключается в вечере Господней. Здесь сказано, что мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Интересно, проводилось обручение в еврейских семьях. Обручение это было практически как замужество, официальная связь. Только разница в том, что девушка и парень, они еще не сходились. Жених, он был готов заплатить брачный выкуп за невесту. И он приходил с друзьями, свидетелями, и он брал с собой большую сумму денег за невесту, чтобы заплатить цену. Он брал брачный контракт и брал мех вина. И вот накрывался большой стол, жених, свидетели, семья невесты, они все садились за этот стол и они пировали. И как бы ничто не выдавало истинной цели визита жениха, но все понимали, жених пришел, чтобы возвестить завет, чтобы еще раз обновить брачный завет. После этого он шел и полностью приготавливал место для совместного проживания со своей будущей женой. Точно так и Господь говорил, что «Я иду приготовить вам обители для своей невесты, для церкви». Во время этого пира, во время обручения, женщины прислуживали мужчинам, и в один прекрасный момент приходила невеста. Ее лицо было закрыто вуалью, и никто не мог видеть. И потом она открывала вуаль, и с женихом они брали чашу, полную вина, и они обновляли завет. Жених говорил, что «Доколе не придет смерть, я принадлежу тебе». И она говорила, «А я принадлежу тебе». Точно так сегодня, когда мы берем чашу с вином, как Господь сказал, «Это чаша моего завета», мы говорим Господу, мы принадлежим Тебе, доколе мы умрем здесь, на этой земле, и мы будем принадлежать Тебе вечно. Таким образом, мы обновляем завет, происходит наше обручение с Господом. И с этого момента невесту и жениха уже могли называть мужем и женой. Обручение это было как обновление вот этого заветного союза. Следующая церемония – это церемония свадьбы. Церемония свадьбы будет происходить тогда, когда мы воочию узрим нашего жениха Иисуса Христа. Сегодня, когда мы будем брать эту чашу, мы говорим Господу, что мы принадлежим Ему. Мы Его дети. Мы – это царственное священство. Мы клянемся, мы говорим, что эта кровь Его завета, она омыла и очистила нас. И как эти молодые жених и невеста, они повторно клялись своей любви Господу. Точно так мы сегодня будем это делать. И вы знаете, если ты удерживаешься от чаши, я хочу тебе сказать, что даже если ты примешь, и как здесь сказано, что принимающий недостойно, он наказывается. Лучше понести тебе наказание от Господа, чем засунуть свой грех куда-то далеко и не исповедать это перед Богом. Здесь сказано, ибо кто ест, пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Один из принципов, по которому мы действительно вкушаем чашу, вкушаем вино и вкушаем хлеб, мы должны рассуждать о теле Господа Иисуса Христа. Мы должны рассуждать о том, что Господь сделал на кресте, мы должны рассуждать о том, что мы являемся целым, являемся телом Господа Иисуса Христа здесь на земле. Мы Его невеста. И сейчас, когда мы будем брать это вино, мы заново говорим, Господь, мы Твоя невеста. Убели, омой меня Своею святою кровью. Я хочу быть Твоей. Я хочу быть Твоим. Давайте мы сейчас встанем, и мы совершим молитву о хлебе. Подойдите, пожалуйста, сюда, братья. поблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Господь дорогой, благослови, Боже, благослови этот хлеб, Боже. Благослови, Господь, прообраз Твоего тела, которое было ломимо за нас. Освети его, Господь. И пусть, Господь, вкушением этого хлеба освещается наше сердце, освещается наш разум, освещается наш дух, душа и тело, Господь. Дай нам силу, Господь, через принятие этого хлеба. Дай нам благословения Твои, Господь, в которых мы так нуждаемся. Освети и благослови, Господь, каждого, кто принимает этот хлеб. Аминь. Когда совершалось обручение, как я сказала, жених приносил выкуп за невесту. Он приносил большую сумму денег, в зависимости от того, как он оценивал свою избранницу. Выкуп, который принес Господь Иисус Христос, это его кровь, это его жизнь, которые были положены на крест за нас с вами. Что может быть драгоценнее этой цены? Что может быть больше, чем эта цена? Также и чашу после вечери взял и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Господь, мы благодарим Тебя за эту великую цену, которую Ты заплатил за нас. Ты заплатил, Боже, своей жизнью и своей кровью, Господь. И мы вспоминаем об этом, Господь, мы благодарим Тебя, Боже. И Ты, Господи, освети, благослови, Господь, чтобы с глотком этого вина, Господь, мы просто осознавали, какая великая цена была заплачена за нас, Господь. Освети, благослови нас, Господь, через этот завет в Твоей крови. И прими, Господь Божий, благодарность за это. Аминь.
Я пришел на пир и Христа. Он источник жизни моей. В нем спасенье вся полнота, им я сделан снега белей, хоть как.
Присаживайтесь, пожалуйста. В израильском народе обряде, который дальше сопровождался, как я вам сказала, следующий шаг должен быть свадьба. Но перед тем, как была совершена свадьба, как я сказала, жених шел приготовить место для своей возлюбленной. А чем же занималась невеста? Невеста должна была сделать очищение, женское очищение, которое называется миква. То есть она должна была в течение нескольких дней, порой недель, очищать себя и приготавливать себя для мужа. Что интересно, муж, жених, он должен был украсть невесту, он должен был прийти в любое время, мог прийти в любое время дня и ночи. То есть тогда, когда все приготовления, они были готовы, он мог прийти, и когда кричали «жених идет, невеста», она должна была ожидать и днем, и ночью. Поэтому ее лампа должна была быть всегда на изготове, она должна быть полна масла. Вот отсюда появилась притча, о которой говорил Иисус Христос, о разумных и неразумных девах. Точно так мы с вами сейчас имеем время до прихода жениха. Кроме того, невеста, она должна была постигать все премудрости семейной жизни, как вести хозяйство, как готовить. И все это время она наполнялась этими знаниями. Она познавала, как угодить своему мужу. Точно так мы с вами сейчас. Мы не только наполняемся знаниями, мы практикуем их на практике. И мы хотим угодить нашему Господу Иисусу Христу. Но как важно, чтобы в наших лампах было масло. Как важно, что когда придет Господь Иисус, в любое время дня и ночи, чтобы наши светильники, они были полны этого масла. Вы знаете, когда приходил жених, это еврейская традиция, вы, наверное, видели, что они пили чашу. Они опять-таки пили эту чашу завета. Кроме того, невеста, она отпевала из этой чаши, когда она ждала жениха все это время. Но последние вот эти глотки они совершали на свадьбе. Отпевала невеста и отпевал жених, уже, скажем так, муж и жена. И после этого он бросал, разбивал эту чашу, наступал на нее ногой и говорил, что уже подтверждения больше не надо, обновления завета не надо, уверенности в том, что он ей муж, а она жена, не надо, потому что они сейчас действительно конкретно являются мужем и женой. То есть вот эти все вещи мы с вами сейчас делаем, и как невеста церковь, невеста Христова, мы с вами призваны именно сейчас познавать Господа, знать просто, обновлять этот завет постоянно, фиксировать свое сердце, тестировать его, в каком оно состоянии, так ли оно преданно любит, как и в первый день, когда мы посвятили свою жизнь Богу, так ли оно наполнено этой первой любовью, как это было изначально. Вот к чему призваны мы с вами. Кроме этого, мы призваны всем говорить о нашем женихе, ведь он такой прекрасный. Аминь. Все, на этом у меня все.